Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? В эфире передача «Маша в теме».
Привет-привет всем нашим слушателям. Как обычно, по вторникам «Маша в теме». Это программа о современных реалиях и вечных ценностях. И я ее ведущая Мария Хмелинина. Если вы не только слушаете, но и смотрите эту трансляцию, то вы наверняка заметили, что я сегодня не из студии, а я в такой домашней обстановке, более того, в своем родном городе Екатеринбурге. И общаться я буду тоже, если можно так сказать, с родным екатеринбургским пастором, пастором церкви «Дерево жизни» Павлом Рудаковым. Павел, здравствуйте.
Приветствую, Маша, приветствую всех, кто нас смотрит.
Я очень рада, на самом деле, немножко так трепетно пообщаться с вами в прямом эфире, потому что это первый наш с вами прямой эфир, и тема у нас сегодня довольно-таки непростая. Очень надеюсь, что будут также вопросы от наших слушателей, поэтому сразу призываю их подключаться к этой трансляции, писать свои комментарии, вопросы нам. Везде, во всех группах, где вы смотрите этот эфир, вы можете оставлять свои сообщения, и я во время нашей беседы буду их зачитывать. Конечно, немножко жаль, что технические возможности не позволили нам находиться в одном помещении, да, чтобы проводить эту беседу, но, думаю, все равно это никак не преуменьшает значимость и актуальность сегодняшней темы, которую я, наконец, озвучу. Зачем мне ваша церковь? Сегодня мы будем задавать непростые вопросы пастору. Немножко уточню, что именно значит наша тема. Молодые люди обычно относятся к церкви, если не враждебно, то равнодушно. Многие называют себя атеистами и задают вполне справедливые вопросы. Зачем мне в 21 веке верить в Бога? Почему я должен следовать, да, каким-то правилам из какой-то древней книжки? Вообще, как это меня касается? Вот эти и другие вопросы мы сегодня будем в ближайшие 50 минут обсуждать в прямом эфире с пастором Павлом. Еще раз прошу вас присоединяться. Также не забывайте ставить сердечки и делиться этой трансляцией. Это очень помогает нам охватывать большее количество зрителей и слушателей. Итак. Зачем мне ваша церковь? Павел, для начала расскажите, пожалуйста, когда вы впервые попали в церковь, какие у вас были ощущения от этого, и считали ли вы себя верующим человеком? Да, вот, может быть, это было детство, может быть, это была юность. Поделитесь, пожалуйста.
Да, я в церковь пришел в 2006 году, в евангельскую церковь, такого протестантского направления. Но раньше я тоже бывал в церкви, в классической православной церкви. Сначала меня водили родители, но так как мои родители не были, так скажем, людьми церкви, они верили в Бога, но больше как в аптеку. Когда есть проблемы, мы приходили, ставили свечки, знали, что есть Бог, но не понимали, что с Ним можно жить. То есть не было вот такой веры. Осознанно пришел в церковь в 2006 году под определенными обстоятельствами, трудными. Вот, жизнь зашла в тупик, так скажем, не видел выхода. Один знакомый, уже брат, потом мне стал брат во Христе, пригласил меня в церковь. И я думал, что я знаю о Боге много. Да, у меня была икона, у меня была какая-то вера. Иногда молился, когда мне было плохо в основном. Да, и когда я пришел в церковь, я понял, что я ничего о Боге не знаю. И на самом деле... по-настоящему, ну, какое-то счастье и радость я ощутил в церкви, правда. Потому что до этого у меня жизнь была такая сложная. Вот, и когда пришел в церковь, я увидел по-настоящему хорошее отношение, во-первых, людей ко мне. Вот, я какие-то духовные переживания стал чувствовать, да, и получать от Бога слово, откровения, инструкции для жизни. Какие-то вещи, которые казались для меня... ну, обыденными какими-то, стали для меня ценными. Да. Я стал наблюдать за тем, как прекрасен этот мир для начала. Я вновь полюбил свою семью, своих родных, близких, вообще принял людей. Ну и много-много, что я получил от Бога, когда пришел в церковь и стал молиться.
Угу. А вот вы сказали, что до церкви протестантской, да, вы приходили в православную церковь, и вы, наверное, тогда совсем юным были. Вот тогда какие у вас мысли были о церкви? Вот тогда обращались ли вы как-то к Богу, пытались ли молиться?
Вообще, первый раз о Боге я задумался. Точно не скажу, сколько мне было лет. Я был маленький, мы были с родителями где-то за городом. У меня мама работала на какой-то базе. У меня мама повар. Вот, работала поваром. И я жил с ней около месяца, помню, где-то за городом. И я осознал, что я когда-то умру. Просто у меня пришло это сознание. Я был маленький, может быть, первые классы школы или, может быть, даже садик последние там группы. И мне стало страшно, правда. Я целую неделю ходил, плакал. Неделю, говорю, условно, примерно, да. Много дней я плакал. Спрашиваю родителей, я умру. Но они как-то внимания не обращали тогда. Им некогда было, они работали, там заняты были. Давай, Паш, не сейчас, потом поговорим об этом. Я понял, что я когда-то умру. И я понял тогда, что есть Бог. Вот. Ну, и тогда люди говорили о Боге, как-то где-то я слышал урывками. И я считаю, что мой религиозный путь, познание Бога, начался уже тогда, с маленького возраста. И были у меня такие переживания, ну так, экзистенции, да, в течение жизни, даже до церкви, я чувствовал вот эти переживания. Но я не понимал, что это Бог. У меня были моменты, когда я читал молитвы на старославянском языке с карточек, и я переживал радость. Я не мог объяснить, почему. Какое-то время меня сопровождало, пока я опять не погружался там, в суету, рутину, в заботы какие-то. Вот первое мое переживание было в детстве. Вот такое яркое, какое я помню. Как раз-таки вот оно было связано с тем, что моя жизнь конечна на этой земле.
Да, вот нам уже Сергей написал. Ура, здравствуйте, очень радостно воспринимают наш эфир. Ольга пишет, всем привет. Да, друзья, задавайте свои вопросы. Может быть, у вас есть свой вопрос пастору Павлу. Вот, а я спрошу вот о чем. Как вам кажется, отличалось ли восприятие церкви и, может быть, в целом религии тогда, вот когда вы были, может быть, молодым парнем, молодым человеком там, то есть 20-30 лет назад, другое ли было восприятие церкви и религии, нежели сейчас?
Конечно. Наверное, сейчас я больше об этом думаю, размышляю и практикую. Да. Если там взять меня в детстве, я вообще об этом думал не так часто. И в основном, когда плохо, да, говорил, думал о вере, о Боге. Вот. Ну, были какие-то общие понятия. И немножко к прошлому вопросу, да, когда я пришел в православную церковь, какие у меня были ощущения? Знаешь, у меня какие были ощущения? Когда я пришел в православную церковь, и вот это все убранство, вот эта старина, да, я понимал, что это что-то важное, древнее, я понимал, что вот эти люди на иконах, их изображения, их лики, это какие-то очень хорошие люди, я не понимал одного, какое я имею к этому отношение. Вот у меня не было вот этой связки меня, Пашу, Сурова Маша, и вот этих людей из древности, я понимал, они там, даже имена знал, там, Святой Николай, Чудотворец, Христос в середине иконостаса, распятие Христова. Я понимал, что это очень хорошие люди, что они сделали что-то очень важное, и что есть Бог, да, который как-то их вел по этой жизни, но я не мог отождествить себя с ними. И как раз-таки вот в евангельской церкви, церкви такой вот протестантской, я как-то отождествил себя с ними. Вот я понял, что это тот же Бог, который с ними общался и их вел. Сейчас со мной, ну, я имею такую честь общаться с ним. Угу. Вот, наверное, такие у меня были переживания. Я думаю, что в этом проблема еще много, проблема молодежи. Им сложно отождествить себя с тем, что происходит в церкви. В классической церкви, даже в евангельской церкви, в любой. Как бы это все хорошо, все замечательно. И все прекрасно знают, что здоровый образ жизни хорошо, и что молиться неплохо, все, вот, все хорошо, в общем-то. Но не понимают, я при чем здесь вообще? Это не про меня, да? Вот это, наверное, проблема, которая была тогда. Еще с родителями пришел, но с родителями у нас вообще не было такой близости, особенно там в подростковом возрасте, там, наоборот, подставимся какие-то права там. Вот, в общем, вот так.
Ну, кстати, действительно, вот даже через пару недель будет Пасха, да, великий христианский праздник, и обычно его отмечают даже неверующие люди, и, как правило, все знают эту историю, да, что Христос, он был распят на кресте вот за грехи людей, но при этом у многих людей, вот как вы сказали, нету вот этого отождествления с собой. То есть, ну да, и Христос умер за какие-то грехи, а при чем здесь я? Я вроде сильно не грешу. Особенно, да, если вот молодых людей мы берем, ну ведь действительно они, будучи там 14-летними, 15-летними, еще не успели натворить каких-то страшных дел, да, чтобы приходить к Богу и каяться. Вот такие ребята, которые приходят в церковь, им зачем ходить, им зачем верить? Как бы вы ответили этим ребятам?
Зачем молодежи приходить в церковь? Вопрос очень важный, конечно. Да? Зачем молодежи приходить в церковь? Ну, наверное, здесь мы будем больше опираться на выгоду, да? То есть мы обычно как мыслим? Ну, что мне это даст, если я приду в церковь? С возрастом ты понимаешь, что тебе это даст, понимаешь, что тебе необходимо руководство и водительство. Недавно общался со своей дочерью, она учится в институте, и там ребята, они тоже ведут духовную жизнь, только не церковную. То есть она общается с ними, кто-то там карты Таро у кого-то йога, у кого-то еще какие-то духовные практики. Но, понимаешь, вот каждому человеку, особенно, наверное, сейчас, в наше время, необходимо какое-то руководство, наставничество. Потому что мы иногда сами не понимаем, что делаем, и решения принимаем странные, да, особенно под влиянием гормонов, тестостерона и разных других штук, обстоятельств, да. И каждому человеку необходимо какое-то руководство. И когда я прихожу в церковь, открываю Священное Писание и отождествляю себя с церковью, я получаю это руководство, ну, реальное руководство. Включая радио, там же тоже есть там, контент определенный, который пытается нами руководить, там, гороскопы. Я вот по знаку зодиака рак, я в июле родился. И иногда мне дают советы там, на что мне обратить внимание в том или в другом дне, да, вот как мне на что обратить внимание. Тоже можно руководствоваться этим, но это ведь не истина. Каждый человек, даже который слушает гороскоп, понимает, что есть люди, которые просто написали это, да, выложили, и не факт, что они как-то это все соразмерили со звездами. Кто-то движим черными кошками, суеверием. Разные люди есть. Каждый человек, он религиозен в какой-то степени, и молодой человек тоже. Но когда мы приходим в церковь, да, и мы начинаем читать Священное Писание, которое, книга, которая писалась под руководством Духа Святым, разными людьми, 1500 лет, мы получаем, ну, здравое, истинное руководство для своей жизни. Там есть принципы, которые ведут нас. Это очень важно понять. И там вот вопрос, да, ты говорил, вот зачем мне эта книжка древняя, там, да, законов. Ну, так может, такой вопрос может задать человек, который, ну, не читал Библию, да. Потому что Библия – это не просто конституция, да, где описаны законы или там какой-то свод казуальных правил. Библия, она написана на языке принципов определенных. Там есть истории, притчи, которые актуальны для сегодняшнего дня и которые так похожи на нашу жизнь. Вот, и ты видишь, как правильно поступить в той или иной ситуации – это одно. Ну, конечно… Это из того, что выгодно. Ну, конечно, все-таки церковь, Библия, они открывают нам любовь Божью. Это очень важно знать, что Бог, который сотворил всю Вселенную, Ему есть до нас дело, Он нас любит. Вот это очень важно знать. Потому что иногда жизнь бывает так к нам относится, да, так складываются обстоятельства, покажется, что у нас все плохо, и родители там не очень, непонимание, и со сверстниками непонимание, и так далее.
Угу. Так, вот у нас есть уже комментарий. Юрий нам написал «Доброе утро» и оставил такой комментарий. «Церкви сейчас пополняются в основном детьми служителей. Редко приходит молодежь из мира, а в 90-х было побуждение в нашей стране после 70 лет безбожия». Вот спасибо, Юрий, вам за этот комментарий. Действительно, мне хочется спросить, да, вроде бы молодежь в церквях есть, а что это за молодежь? Это же может быть та молодежь, которая родилась уже в верующих семьях и которую родители, ну, грубо говоря, притащили на служение, а ребята, которые никогда не ходили в церковь, но они по-прежнему так и не ходят. Ну, то есть вот расскажите, как в вашей церкви, какие это молодые люди приходят в церковь, и ну, действительно ли есть вот эта тенденция, да, что основная молодежь – это дети верующих родителей?
Конечно, такая тенденция есть. Потому что все-таки молодежь, да, ну, опять же, какой возраст мы берем, там, ну, не знаю, подростковый возраст, начиная там от 14 лет до 20, они не являются лицами, которые принимают решения в своей жизни, до конца принимают решения в своей жизни. В основном молодежь, она, так скажем, находится под влиянием родителей. Если родители верующие, они доверяют церкви, у них есть вот этот момент отождествления. Если родители неверующие, далекие от церкви, у них есть, как правило, предвзятые отношения, стереотипы по поводу церкви. И это тоже влияет, потому что, ну, кто ближе тебе твоих родителей? Если мама и папа скажут, не ходи в церковь, тебе не надо, обрати внимание на другие вещи, да, конечно, на тебя это повлияет. И некоторым ребятам молодым, которые встретились с Богом, которые, ну, как-то ищут вот этого пути со Христом, да, в жизни, приходится трудности проходить в семье. Да, есть такое. Поэтому в церкви больше детей верующих родителей, вот, у которых есть понимание, зачем надо. Вот у меня есть двое детей, да, есть дочь, она постарше уже, но она уже замужем, есть еще сын маленький. Я хочу, чтобы они были в церкви. У меня есть понимание и доверие к церкви, и зачем им надо там быть. Ну, много я вижу здесь плюсов для своей семьи. Во-первых, это здоровый образ жизни. Церковь, она говорит об этом, и не просто говорит, а практикует, и учит, и живет так. Во-вторых, это учение о труде, да, что надо быть трудолюбивым. Это тоже церковь несет этот контент, так скажем, есть в церкви. Праведная жизнь. Вот. Ну, одни плюсы я вижу для своих детей.
Ну, смотрите, Павел, это вы видите. А если, допустим, однажды ваш сын подрастет и скажет, пап, я не хочу, ну, не мое это, не нравится мне там. Что вы будете делать?
Я не знаю, что я буду делать, но я знаю, что агрессия в данном случае не поможет с моей стороны. Я, конечно, расстроюсь. И надеюсь, что так не будет. Но если так произойдет, ну что я сделаю? Вы помните притча о блудном сыне? Сын в один, ну, непрекрасный момент хотел уйти от отца своего, захотел уйти. Ну, отец что он сделает? Не волить сына, сделать из него раба, ну, смысла в этом нет. Если ребенок примет такое решение, я буду молиться, а что мне делать остается? Но я не буду говорить о том, что он поступает правильно, точно. Ну, и как-то осуждать его и клеймить его тоже, ну, не хотелось бы, конечно, не буду.
Меня, как молодого человека, это радует, что вы не будете клеймить, потому что, ну, я общаюсь со многими молодыми ребятами, и я очень часто встречаю людей, которые были в церкви, они росли в церковной культуре, в семье, допустим, верующей, но потом что-то пошло не так, потом... Но обычно, как мне кажется, молодым ребятам просто хочется найти себя, хочется найти свой путь. И они сомневаются, что их путь, он в церкви должен быть. Поэтому им хочется посмотреть еще какие-то варианты. Ну, это как я для себя отвечаю. Вот, но, конечно, мне хочется тоже, чтобы молодые люди при этом... Ну, сохраняли в себе вот эти вот христианские ценности и старались все-таки как-то хранить себя от, ну, каких-то страшных ошибок, которые могут привести к тяжелым последствиям. Но спросить я хочу вот о чем. Я нашла такую интересную и немножко, наверное, провокационную цитату Максима Горького, писателя. Он в одном из своих произведений написал: «Основная задача всех церквей была одна и та же. Внушать бедным холопам, что каторжный труд на чужого дядю – дело богоугодное, и что для них нет счастья на земле, оно уготовано для них на небесах». И, ну, вот другими словами, можно сказать, да, что церковь – это вот как одна сплошная манипуляция. И многие люди сегодня тоже говорят, что религия создана для управления людьми. Я очень много таких ребят встречала, которые так говорят. Вот что бы вы на это сказали, как вам кажется, может ли быть, что вот это одна из причин, почему люди относятся враждебно к церкви? И... как бы вы ответили, для чего существует все-таки церковь, в чем ее главная задача?
Ну, давайте сначала посмотрим цитату Максима Горького. Да, вот. Во-первых, это человек-коммунист. Основная задача коммунизма была разрушить веру людей, потому что они считали это враждебной идеологией. Его цитаты, они ангажированы существующим строем. То есть тут я бы не стал бы на эту цитату сильно ссылаться, да, потому что она предвзятая и специально созданная, да, так скажем. Ну, как я вижу, это раз. Во-вторых, когда мы читаем Ветхий Завет, основное, вот есть пророки, может быть, вы слышали, есть Исаия, Иеремия, Иезекииль. Это глобальные великие пророки Ветхого Завета. И, как правило, риторика этих пророчеств очень критически настроена против элит общества. И там книга, допустим, Иакова, там есть такие слова: «Плачьте, богатые, там, ваше, там, изоржавело ваше имение», там, и так далее. И, с одной стороны, кажется, что вот эти богатые, да, это все люди, которые что-то имеют. Но на самом деле проблема гораздо глубже. Как раз-таки Бог обличает людей, которые использовали других как рабов на самом-то деле. Да. И Иисус, он пришел дать свободу. Но вопрос в другом. Христос, он говорит, что вам не нужно делать революцию, чтобы поменять что-то в обществе. Он говорит: рабы, вам нужно любить своих господ. Это путь вашей свободы. Не в том, что вы должны быть рабами всегда, потому что Бог, он против рабства. Это не Божья идея. Но почему-то так получается, что люди иногда оказываются в состоянии рабства. И он также говорит: если у вас есть рабы, там, ну, в наше время работники, у нас нет рабства, вы также должны любить тех, кто у вас работает. Вопрос библейского, вот этот, скажем, вектор библейского послания, он говорит о том, что мы должны друг друга любить, и это будет спасением для людей. Спасением с точки зрения вечности и спасением с точки зрения, ну, здравой земной жизни. И вот в этом и есть суть. Да, там, если мы говорим о том, что вот есть люди, которые плохо живут, и вера помогает им как-то жить, да, помогает им как-то сохранять, ну, свое сердце в этом. И это хорошо. Все-таки, понимаете, вот там Горький, он все-таки политический взгляд имел на религию, да, вот, с точки зрения политики. Но ведь Христос, он ведь отказался быть политиком. Когда его хотели сделать царем, он сказал: нет, я буду тем, кем я есть. И вот вопрос в том, что он говорит: чтобы вам быть свободными, иудеи, вы должны полюбить римлян. Если к вам подойдет римлянин, вы помните, да, это Иудея была римская колония во времена Христа. Если подойдет к вам римлянин, римский солдат и скажет: неси мой груз, поприще неси. Он говорит: неси с ним два. Сделай, люби его, и это даст тебе свободу. Это даст вам свободу. Кстати, этими идеями в свое время Ганди воспользовался в Индии, когда они были колонизированы Англией. Он также говорил, что, помните, идея ненасильственной революции. Он говорит: вам не нужно проявлять агрессию против англичан. Ну, как-то нужно их принять и полюбить, да, насколько это возможно. И это дало свободу индусам. Вот я думаю, что так мыслят люди, которые не совсем, ну, понимают, что говорится в Библии, что говорил Христос, не понимают вот этого, вот этой идеи, да, идеи христианства. Ну, опять же хочу сказать, что Максим Горький все-таки это ангажированный писатель, и он работал на советское правительство, то есть и отсюда и вот такая риторика.
Угу. Ну, такие интересные размышления, да, из этого вопроса родились. У меня есть, конечно, некоторые комментарии, но я, наверное, потом вам их лично задам.
Хорошо.
Да. Сейчас у нас есть еще много комментариев. Если, да, я только свои мысли буду говорить, то я немножко неуважительно отнесусь, да, к людям, которые нам пишут. Вот, например, Андрей нам написал: «У меня мало доверия этой организации, на церковь мало похоже». Спасибо вам большое, Андрей, за это замечание. Я так понимаю, что этой организации он подразумевает евангельские церкви, да, там, протестантские церкви. И очень, да, часто я, кстати, тоже среди, вот так вот в целом среди людей, общаясь, среди нецерковных людей слышу, да, что люди не доверяют. Ну, что-то странное, у вас какая-то церковь, а что это там, храма толком нет, а вот как это так у вас все? Ну, наверное, вы какие-нибудь сектанты. Вы, наверное, Павел тоже это слышали в свой адрес. Вот ответьте, конечно. Давайте вместе ответим Андрею по поводу доверия. Можно ли доверять евангельским церквям, протестантским, и почему это все-таки церковь, да, а не просто организация?
Ну, во-первых, любая церковь, любая организация – это люди. И есть одна проблема с людьми, на самом деле. Это их несовершенство. Вот. И что касается священников, они тоже люди. Что касается там, прихожан церкви, служителей церкви, они тоже люди. И у каждого человека есть свои взгляды на жизнь и есть свои ошибки какие-то в жизни, да. Вот в этом-то и есть вся проблема. Вот. И, возможно, иногда мы оцениваем церковь, оцениваем все церкви по каким-то своим отношениям с каким-то из служителей. Там, может быть, у тебя есть какая-то плохая история. Мы знаем много негативных историй, связанных с какими-то организациями, там, околоцерковными, церковными. Ну, и это может вызывать недоверие. Но вопрос в другом. Бог оставил церковь на земле, Он сказал, врата Ада не одолеют ее. И вот Он, все-таки есть воля Божья в том, чтобы мы были причастны к церкви, где мы будем получать водительство, вдохновение, ободрение. Вот. И иногда, наверное, не стоит фокусироваться на каком-то одном событии. Там, ну, как говорят, там, одна муха целую бочку меда может испортить. Да? То есть обратить внимание на какие-то хорошие стороны. Вот. И, ну, а сказать, ну, доверяйте нам, ну, это, наверное, не поможет все-таки.
Ну, я сейчас вспомнила библейский стих «По плодам их узнаете их». То есть, наверное, в первую очередь посмотреть на плоды церкви, да, ну, что она делает, есть ли там действительно какие-то вот истории, например, исцеления, каких-то действительно переживаний, как люди переживали Бога, да, ну, пообщаться для начала, прежде чем говорит, что нет, это не церковь. Ну да, да. Еще немножко комментариев почитаю. Друзья, я хочу напомнить, что мы сегодня общаемся с пастором из города Екатеринбург, пастором церкви «Дерево жизни» Павлом Рудаковым. Мы сегодня обсуждаем самые разные непростые вопросы. Можете тоже их оставлять нам в сообщениях, в комментариях, я их буду зачитывать. Ольга написала, согласна, что религия создана людьми, а церковь – Христом. И религии специально создавались, чтобы влиять на народ. Как всегда, манипуляция чувствами народа. Вот как вам кажется вообще, правильно ли это разделять, например, религию и веру, религию и церковь? И вот что вы вообще думаете про комментарий Ольги?
Ну, это вопрос, ну, больше понимание различных терминов, наверное, чем... Давайте так разберемся. Сначала назовем церковь. Что такое церковь? Это воскресное собрание или определенное общество людей, да, как Иисус сказал. Это общество людей, в котором мы общаемся. Да? Вот люди, которые верят в Бога. Такая питательная среда для каждого человека. Да? Если мы возьмем земное понятие церкви. Религия. Религия – это определенные... Ну, там, катехизис или определенное устройство, правила какой-то общины. Или у каждого человека. Да, вот. Ну, религия – это определенная, ну, так скажем, духовная рутина, которая сопровождает каждого верующего человека. Да. Вот мы должны что-то там делать или чего-то не делать. Да. Вот это как религия, да, вот так мы называем. Понятие веры, да, если мы говорим понятие веры церкви, мы верим в то, что Христос отдал свою жизнь за все человечество. Бог любит нас. Я так говорю сжато. И в связи с этим есть определенная этика церкви, отношения между людьми. Религия же – это определенные инструменты, которые помогают человеку это понять, да, и жить с этим. Я так вот понимаю. И, наверное, у каждой церкви, даже у каждой общины, более того, у каждого прихода православной церкви есть, ну, как, так скажем, какое-то свое понимание, потому что там люди, да, все равно отличается. отличается, да, там религия. Ты в одну церковь приходишь и говоришь, это мое. В другую церковь приходишь, вот это прям совсем не мое. И, наверное, Бог допустил вот это многоразличие, да, какое-то, чтобы человек мог найти, я так понимаю, вот этот вопрос. И могу ли я разделить веру и религию? Ну, наверное, да, могу. Могу разделить. Потому что, ну, понимаете, вот есть 10 человек, например. Ну, я вот как пастор церкви общаюсь с людьми постоянно. Даю им какие-то советы, рекомендации. И вот, допустим, одному бы человеку, да, я бы запретил смотреть телевизор вообще. Почему? Потому что это влияет на его, ну, на его мировоззрение, на его жизнь с Богом. А другому человеку я бы внимания на это не обратил. Да? К нему другой бы я бы, допустим, сказал ему, тебе нужно больше на это обратить внимание. Каждому человеку есть свой подход, и, соответственно, у каждого человека в какой-то мере своя религия есть. Да? Потому что кому-то нужно от чего-то отказаться. Библия говорит, если у тебя глаз соблазняет, там, ты говорит, его вырви, да, там говорится о том, что твоя душа в раю, она более значима, чем твое целое тело на земле, так скажем. Или там есть вещи более важные, да. И вот у каждого человека есть какая-то своя религия. Кому-то надо с утра вставать, час молиться. Кому-то достаточно Библию почитать, да. Но если человек, ну, понимает, что ему нужно общаться с Богом, есть вещи, которые его, ну, как грех, уводят от этого общения. Это и есть религия, когда ты уходишь от того, что тебе мешает, ради Христа, ради Господа. Как-то вот так, наверное. Может быть, не совсем ответил, но вот что вот пришло в сознание, ты сказал.
Я поняла, да, вашу мысль. Я, знаете, за какое слово зацепилась? И я думаю, многие молодые люди, кто не ходит в церковь, они бы тоже зацепились за это слово. Вы сказали, я бы запретил, например, одному человеку вообще смотреть телевизор. И кто-то сразу бы спросил, а, собственно, ну, Почему вы должны, да, что-то кому-то запрещать? Ну, собственно, может, грубо прозвучит, но кто вы, да, чтобы мне что-то запрещать? Я вроде бы свободный человек. Да, и вот хочется спросить об этом взаимодействии с людьми из церкви. Может быть, вы можете немножко прокомментировать, что вы имеете в виду под запретом? То есть действительно ли пастор, не обязательно именно вы, а вообще пастора, служители, могут кому-то что-то запретить? И вот насколько это свобода или не свобода человека?
Понял вопрос. Ну, во-первых, я не могу... Вопрос отношений все-таки, да. Есть люди, с которыми я могу поговорить и что-то запретить. Например, своим детям, да? Никто же не скажет, что ты запрещаешь. Ну, это мои дети, они еще не, там, несовершеннолетние, запрещаю. А есть люди, которым я скажу здравствуйте, и они скажут, что ты с нами здороваешься, да, там, и так далее. Разные люди есть, у них разные взгляды, есть степень и уровень отношений, близости с ними. Есть люди, которые, допустим, с которыми я общаюсь, они говорят, я хочу, чтобы ты был моим пастором. Ну, говори, что мне делать. Просто говори. И вот когда есть у меня такой контент, коннект, извините, с людьми, вот в рамках этого договоренности я могу им что-то говорить, советовать, запрещать или вдохновлять на что-то. Ну, наверное, все-таки это двухсторонние. Понятно, что я не подойду, там, ты пришел два раза в церковь, я говорю, так, я запрещаю тебе смотреть телевизор. Но это просто будет глупо. Во-первых, оно не сработает. Да, это понятно, что человек скажет, ты кто такой, я тебя знать не знаю, какой-то дядька бородатый запрещает мне смотреть телевизор. Другой вопрос, когда есть у меня история отношений, история моих с ним отношений, есть уже какие-то плоды, и я могу ему советовать что-то, и он мне доверяет как наставнику, да, вот в чем вопрос. Я думаю, что в церкви нет такого, ну, по крайней мере, я не знаю, и, ну, в нормальной церкви я не слышал, чтобы... Пастор там ходил направо и налево, всем запрещал там, да. Обычно это индивидуально с каждым человеком. Другой вопрос, что люди к этому, ну, так скажем, скажу так, а почему мне нельзя, а ему можно? Да? Вот почему мы свободу ограничиваем? Ну, опять же, нужно понять, что Иисус сказал, что тебе до них, ты следуй за мной, да, это же тоже слова из Библии, из Писания. были люди, которые ближе были ко Христу, их там было 12, было 70 учеников и так далее. Степень близости с человеком определяет уровень твоего влияния, служения и, так скажем, совета. Вот смотри, вот есть люди, например, которым можно, вот даже вот у тебя, вот ты не пастор же церкви, но есть же люди, которые тебе помогают в чем-то, так ведь? Вот есть люди, которых ты хочешь о чем-то попросить, и ты так пишешь им смс-ку. Здравствуйте, дорогой Иван Иванович. Как у вас сегодня настроение? Ты ему описываешь, да? И потом в конце, ну, если у вас будет время чуть-чуть, не могли бы вы вот этого для меня сделать, да? Это одна степень отношений, там, близости, да? А есть такие люди, ты просто напишешь ему, сделай это. Привет, сделай это. Вот, наверное... Это как бы отношения с людьми. Тут нету, ну, как скажем, такого однообразия, что вот все только так.
Угу. Ну, это, так можно сказать, индивидуальный подход к каждому. То есть со всеми по-разному общаешься.
Ну, конечно, как. Ну, это, да, поэтому Бог и оставил пастырей. Оставил пастырей для этого.
Угу. Да, вот пишут нам, все мне позволительно, но не все полезно. Это к размышлениям служителя. Да, вот комментарий нам оставили. Спасибо большое, друзья, что вы комментируете. Еще один комментарий прочитаю от Сергея. Молитвы я начал читать примерно в 6 лет, но так как я не знал, что такое молитва по сути, глядя на икону, я находил написанные слова, пытался их прочесть и сказать это Богу, чтобы он это слышал, так как... Так это услышал. Со временем, разумеется, своими словами. И не возникало страха, если даже запутался в чтении молитвы, ведь Господь все поймет. Я не раз уже чувствовал тепло, облегчение, даже после того, как малость подумал и поверил в то, что Бог услышал мою мысль. Да, но это вот как раз-таки, наверное, к тому моменту, когда вы описывали свои переживания от церкви. Вот по поводу молитвы, кстати, тоже Сергей на такую интересную мысль меня натолкнул, что многие люди не ходят в церковь, потому что им там как-то некомфортно. Я молитв не знаю, многие говорят. Ну, что я там буду делать? Расскажите, как это происходит у вас в церкви, и все-таки действительно ли это препятствие, что человек там чего-то не знает, может быть, каких-то традиций церкви, ну, там не знает молитв, не знает... устройство церкви, препятствие ли это, чтобы прийти?
Ну, в какой-то степени, да, но вообще я могу по себе сказать, мне не всегда комфортно идти в общество людей, которых я не знаю. Угу. Тем более людей, которые, ну, такие странные религиозные, да, вот, потому что ведь светское общество, мы живем в другом, да, вот мне бывает иногда, я прихожу в общество, где людей не знаю, я себя чувствую там некомфортно первое время. Да, я вот сам по себе такой человек, я не могу сразу же взять и не начать общаться, там, дружить со всеми. Мне нужно время, чтобы с ним познакомиться, да, как-то. И просто сам факт даже нового общества, он уже, ну, немножечко дискомфорт приносит человеку. Ну и тем более есть какие-то правила, там, законы, да, вот, в каждой общине. Мы-то их уже не наблюдаем, не чувствуем, потому что мы уже в церкви здесь, мы так живем. Для нас это просто жизнь, мы просто знаем, как... Для нас это как зубы почистить, да, все это. Для нового человека, конечно, это может быть что-то новое, да, и может быть дискомфортное, но когда человек встречается с Богом, у него вот эти духовные переживания, да, это очень важно, он начинает изучать его слово, Священное Писание, и, ну, как-то на нем основывать свою веру. Так вообще должно быть. Когда человек встречается с Богом, ему легче. Ему легче влиться в церковь и быть ее частью.
Угу. Да,
ну, надеюсь. Наверное, дискомфорт, конечно, есть, и, ну, что делать?
Угу. Надежда еще написала: это даже не запрет, а рекомендация. Это вот как раз к вопросу о церковных запретах.
Ну, может, да. Ну, хотя ведь в Библии написано послание Тимофею. Есть такое понятие. Апостол Павел обучает своего ученика Тимофея, что настой вовремя, не вовремя, увещевай, вдохновляй, обличай, запрещай что-то, да. Но есть вещи, которые, может быть, иногда запретить стоит, да. Но это не должно быть постоянным нарративом, да, нашим, запрет, запрет, запрет. Но иногда какие-то, ну, это нормально, как в любой семье, какие-то запреты.
Алексей нам оставил очень эмоциональный комментарий. Он спрашивает, что это за лабуда, которую вы обсуждаете? Для чего это все? Кто вы? Может, вы философы, провокаторы? Ответьте. Ну, я понимаю, конечно, что для многих, вот опять же, как я в начале эфира говорила, вопросы веры, религии и церкви – это вопросы сразу априори какие-то подозрительные. Но давайте все-таки попробуем ответить Алексею вообще, для чего мы все это обсуждаем, говорим о религии, о вере, о христианстве, кто мы, философы, провокаторы или кто? Как бы вы ответили?
Ну, никакой-то провокации я здесь не вижу. Ну, и цели такой нет. Кого провоцировать и на что? Ну, наверное, для меня, почему я принимаю участие в этом эфире, есть возможность поговорить с аудиторией, рассказать о своих ценностях, христианских ценностях. Потому что я христианин, в первую очередь. Потом я пастор церкви. И я люблю говорить о Боге. Люблю делиться своей верой. Вот для меня больше смысл вот этого эфира вот в этом. У Марии, наверное, какой-то другой смысл. Она журналист, и ей интересно вот развиваться профессиональная деятельность. Провокации, кого провоцируем, ради чего провоцируем и куда, я не вижу вообще здесь ничего. Философия, наверное, есть. Христианская философия. Мы все знаем, хороший Бердяев, да, такой православный философ и много других. Вот мы где-то неосознанно живем в христианской философии. Также в этом поле.
Да, ну, я со своей стороны могу сказать, что мне просто, как верующему человеку, во-первых, да, кто я? Я христианка, и мне, как верующему человеку, тоже интересно говорить о христианстве. И в первую очередь интересно говорить именно вот с такой аудиторией, как вы, Алексей, потому что у неверующих людей часто есть какие-то стереотипы, предрассудки в отношении церквей, да, какое-то, может быть, стереотипное представление церкви. И как раз-таки все эти вопросы мы обсуждаем, чтобы, может быть, развеивать какие-то стереотипы, ну или отвечать на вопросы, которые, может быть, когда-либо появлялись и у вас. Спасибо, что вы комментируете. На самом деле, незаметно для меня, у нас осталось всего 8 минуток до конца эфира. Марина нам еще, да, написала всем привет. То есть вот люди присоединяются, меня это, конечно, бесконечно радует. А у меня есть еще один такой вопрос, вернее, еще одна цитата еще одного писателя, ну, уже английского, Марка Твена. И тоже она отнюдь не красит церковь. Он сказал: «Церковь тем постоянно и держится, что она враг прогресса и ставит рогатки на его пути. Но как только прогресс побеждает, она спешит причислить это к своим заслугам. Все, что церковь проклинает, живет. Все, чему она противится, расцветает». И на самом деле, наверное, немножко сложный будет вопрос в связи с этим, насколько церковь вообще может идти в ногу с прогрессом, с какими-то современными технологиями, с тенденциями, и бывает ли действительно такое, что она все это отвергает?
Конечно, бывает. Ну, смотрите, вопрос на самом деле не сложный, вопрос простой на самом деле. Ну, начнем с того, что мы живем во время, в эпоху такого прогрессивного развития человечества. Появление новых технологий, развиваются разные, то есть человечество развивается во всех сферах. И многие из которых, ну, спорны на самом деле, вот, многие вещи, которые мы вроде начинаем это делать, нам сейчас это, ну, выгодно, интересно, но последствия от этого, ну, не совсем понятны, что будет от этого. Да? Вот, и церковь, она как, ну, в какой-то степени организация древняя. Она древняя, и послание древнее, потому что Библия, она уже 2000 лет, как была написана. Она в какой-то степени сохраняет этот мир. Иисус сказал, вы соль земли, то есть имеет в виду соль, это как продукт, как консервант, да, который мясо сохраняет даже от гниения. И общество также. И перед церковью появляется много вызовов. Из-за того, что человечество очень резко развивается, если там взять, например, там времена Марка Твена, Это уже пошло развитие, да, тогда. А до него, там, 100 лет, 200 лет назад, человечество не имело такого развития. И все как было, так и есть. Да, в общем-то, за 100 лет, ну, колесо изобрели, слава Богу. Сейчас у нас каждую неделю что-то новое появляется, и многие вещи церковь, она не успевает осмыслить даже. Вот есть такое понятие, как христианская этика, да. Вот мы, есть какие-то вещи, которые просто приходят, и проще сказать, давайте лучше не будем, потому что нам нужно подумать, что будет в результате, а что если мы вот начнем вот это, там, я не знаю, вот проблема была одно время ЭКО, да, там церковь не принимала, там разные схемы были, там как возможно, невозможно, естественный цикл, неестественный цикл и так далее. Есть, ну, определенная проблема в этом. Мы не знаем последствий. И церкви иногда нужно долго понять то, что происходит, а вызовы идут и идут и идут. Понимаете, в чем суть? И если сказать, что да все хорошо, живите как хотите, там, ну, церковь должна иметь какой-то взгляд, но он не всегда быстро формируется. И поэтому я думаю, что есть развитие общества очень быстрое, и долгое размышление церкви над этими вещами. Вот в этом, ну, так скажем, конфликт.
Ну, то есть не всегда церковь поспевает за тем, как идет время.
За нововведениями. Ну, выходит, что так. Выходит, что так. Вот. Ну, потому что, ну, какие-то вещи надо осмыслить, да. Вот. И сказать о том, что все, что церковь проклинает, все развивается, ну, ведь тоже... Многие вещи, о которых говорила церковь, что это неправильно, и они развиваются, ведь это не говорит о том, что это хорошо. Не всегда развитие, ну, есть, ну, сорняк, он растет быстро, и нельзя сказать, что, ну, толку-то от него какой, какой от него толк? Ведь много вещей спорных, которые развиваются сейчас. Угу. Так ведь? И церковь была против, ну, сейчас что делать, уже все идет и идет, да. Если церковь была против этого, то... И оно развивается, не говорит о том, что это хорошо. Ну, я уж не буду сейчас говорить о частности, да, вот что и как. Но их много на самом деле.
Да, ну, спасибо за ответ. Действительно такой доступный получился, спасибо. Наверное, уже немножечко буду подытоживать и скажу о том, что у вас в церкви довольно много молодежи. И это разная молодежь, это как и дети верующих родителей, так и ребята, которые пришли просто там, услышали как-то от церкви, кто-то их привел. То есть они никак раньше не были связаны с этим. И сейчас вы вообще очень много внимания уделяете на то, чтобы общаться с ребятами, как-то их наставлять, участвовать в их развитии, вкладываться в них, и даже более того, вы строите дом для молодежи, чтобы, например, верующие ребята, ну, могли приезжать и жить там во время учебы, да, если я правильно понимаю, что-то типа христианского общежития, как я это вижу. Вот, и... Хочу спросить, почему для вас это важно? Почему важно говорить с молодежью, наставлять их? Почему важно слышать их и что-то делать для них, что-то строить для них? Ведь, как показывает часто опыт, к сожалению, молодые люди даже со всеми этими стараниями не всегда остаются в церкви.
Ну, согласен, да. Но... Я не знаю, уместно или неуместно будет сказать о том, что есть определенные духовные переживания. Да, там, я не совсем понимаю аудиторию, которая нас слушает. Судя по вопросам, не совсем и христианская, да, аудитория, такая, что люди больше светские. Но есть такое понятие, как откровение. Вот есть просто Бог что-то кладет, так скажем, на сердце. И многие вещи ты даже не можешь объяснить, почему. Мне это нравится просто. Мне нравится, когда... молодежь, ну, становится духовной, да, когда они становятся такими духовными лидерами, когда они смотрят и читают Библию, когда они строят свою жизнь, исходя из христианских ценностей. Мне просто это нравится, тому как человеку. И есть много единомышленников, которые меня в этом поддерживают. И благодаря этому, ну, есть еще откровение из Библии. Помните, Иисус сказал, что «не запрещайте детям приходить ко мне». Ну, они на самом деле мешали дети апостолам. Иисус проповедовал, они там бегали, мешали ему, они их пытались там, ну, отодвинуть, чтобы не засорять эфир, так скажем. Ну, мы решили, наоборот, помогать молодежи приходить ко Христу, вот насколько это возможно.
Угу. Вот. К сожалению, наш эфир уже подошел к концу, и я надеюсь, что, может быть, когда-нибудь мы еще возобновим подобные беседы. Хочу сказать, что мы сегодня общались с пастором из церкви «Дерево жизни» города Екатеринбурга Павлом Рудаковым. Спасибо вам большое за эту беседу, спасибо всем, кто комментировал, участвовал в этом эфире в программе «Маша в теме». Я ведущая Мария Хмелинина. Присоединяйтесь каждый вторник в 11 часов по Москве. Ну а на сегодня всем пока.
До свидания.
Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? Маша в теме.